Анна Лошарьё «Глубже, чем море». Анна Лошарьё. «Глубже, чем море». Современная проза. Любовный роман. Аннотация. Ей 24, и она прилетает в Монако ради экспедиции, которая шла 3 года, через гранты, отказы и бессонные ночи. Но у 17-го причала ее ждет не исследовательское судно, а роскошная яхта, принадлежащая человеку из совершенно другого мира. Одна цифра, одна случайность, и все идет не так, как было задумано. Из неожиданной сделки рождается путешествие вдоль Средиземноморья, Сардиния, Корсика, Марсель, Генуя, Монако, где 2 чужих друг другу человека сближаются так же неотвратимо, как смешиваются у мыса 2 морских течения. Будут Москва и Милан, Бостон и шторм, трещины и обещания. История о том, что самое настоящее всегда случается медленно и оказывается глубже, чем море. Содержание. Глава 1. Не та яхта. Глава 2. Сделка. Глава 3. Первый ужин. Глава 4. Утро без масок. Глава 5. Сардиния. Глава 6. Точка невозврата. Глава 7. Только вдвоем. Глава 8. Трещина. Глава 9. Последний день. Глава 10. Корсика. Глава 11. Мыс Корса. Глава 12. 40 метров. Глава 13. Марсель. Глава 14. Утро в Марселе. Глава 15. Генуя. Глава 16. Монако. Глава 17. Вилла де Санти. Второй раз. Глава 18. Джеймс Холт. Глава 19. Последний день в Монако. Глава 20. Москва. 3 недели спустя. Глава 21. Воробьёвы горы. Глава 22. 4 дня. Глава 23. Милан. Глава 24. Бостон. Глава 25. Шторм. Эпилог. Год спустя. Глава 1. Не та яхта. Говорят, что все великое начинается со случайности. Пенициллин. Теория относительности. Кока-кола. Список можно продолжать бесконечно, и в каждой такой истории обязательно найдется момент, один единственный, почти незаметный, когда Вселенная чуть сдвигает декорации, и все идет не так, как было задумано. Не туда. Не с теми людьми. Не по тому причалу. Моя история началась именно с этого. С одной цифры. Но об этом чуть позже. Монако в июле пахнет деньгами и морем. Причем именно в этом порядке. Я поняла это в первые же 10 минут, как вышла из такси и оказалась на набережной порта Иркюль с рюкзаком на 30 килограммов, сумкой с оборудованием через плечо и распечаткой в руке, которую июльский ветер немедленно попытался отнять. Я удержала. Ветер попробовал еще раз. Я снова удержала, с тем упрямством, которое моя научный руководитель, профессор Лангё, называла похвальной настойчивостью, а моя мама – просто характером, доставшимся от деда. Вокруг меня текла совершенно другая жизнь. Женщины в платьях, которые стоили, наверное, столько же, сколько моя годовая стипендия, шли по набережной так, будто асфальт под ними был красной дорожкой. Мужчины в льняных костюмах говорили по телефону на 3 языках сразу. Официанты в белых рубашках скользили между столиками прибрежных кафе с подносами, на которых одиноко стояли бокалы с чем-то янтарным и дорогим. А я стояла посреди всего этого в джинсах, которые не первый год видели полевые экспедиции, в майке с логотипом Московского государственного университета. Со своими 30 килограммами за спиной и думала, что Средиземное море с этого ракурса выглядит совсем иначе, чем в научных статьях. Синее. Ослепительно, почти неприлично синее. Такое синее, что на него больно смотреть, если сразу, без привыкания, без подготовки. Оно лежало за белыми бортами яхт, за флагами и антеннами, за всей этой выставкой богатства и праздности, спокойная, древняя, бесконечно равнодушная ко всему, что происходило на берегу. Я смотрела на него и чувствовала, как что-то внутри разжимается.